понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова радио «Крым Реалии». Меня зовут Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и на нашем сайте «Крым Реалии». Напоминаю, что теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и в 19:30. Ну, соответственно, по киевскому времени это 8:35 и 18:30.
Тема дня.
Ну, и сегодня говорим о российской палубной авиации, о ее потерях у берегов Сирии и о той ниточке, которая связывает ее с Крымом, точнее, о нитке. После аннексии Крыма Россия активно тренирует своих летчиков на тренажере, который называется «Нитка». Это аббревиатура «Наземный испытательно-тренировочный комплекс авиационный». Он расположен в Новофедоровке под Саками, там же, где находилась 10-я бригада морской авиации украинская. И этот комплекс сразу же после аннексии, буквально в марте уже 2014 года, Россия поспешила, ну так сказать, принять в состав своих вооруженных сил и активно продолжает тренировать там летчиков. Но несмотря на усиленные тренировки, только за ноябрь Россия потеряла два самолета с авианосца «Адмирал Кузнецов», причем это были не боевые потери. Как сегодня используется палубный тренажер «Нитка» в аннексированном Крыму и спасет ли эта «Нитка» российскую палубную авиацию? Об этом сегодня будем говорить с российским военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром, народным депутатом Украины, военным экспертом Дмитрием Тимчуком и еще одним военным экспертом, главредом журнала Defense Express Сергеем Сгурцом. А для начала предлагаю послушать короткую справку от моих коллег.
100 слов по теме.
Наземный испытательный тренировочный комплекс авиации «Нитка» – это научно-тренировочный центр в крымском поселке Новофедоровка возле города Саки. Здесь летчики отрабатывают технику взлета и посадки самолета на палубу авианосца. Комплекс представляет собой аэродром с остальным летным полем в виде корабельной палубы. Она копирует авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», оборудована такими же системами взлета и посадки, трамплином и аэрофинишерами. Полигон эксплуатирует с 1982 года до аннексии полуострова он использовался российской авиацией на правах аренды. В марте 2014-го над комплексом поднимают триколор и включают его в состав вооруженных сил России. Теперь на авиакомплексе «Нитка» регулярно тренируются российские военные летчики, в том числе и корабельно-истребительный авиаполк морской авиации Северного флота. На время тренировок, по информации российских СМИ, в Новофедоровку были перебазированы три учебно-боевых самолета и три палубных российских истребителя Су-30, которые задействованы в тренировочных полетах.
100 слов по теме.
И с нами на связи российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Павел, по вашему мнению, с чем все-таки связана потеря двух самолетов за последние два месяца на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»?
Ну, в данный случай очень такой специфический. Конечно, проблемы с летной техникой бывают. Время от времени самолеты падают. Выясняют, в чем дело, какие были конструктивные или проблемы, или проблемы просто там в управлении, то есть виноваты летчики, человеческий фактор, или какой-то узел был сделан с браком, и это сказалось. В данном случае тут, в общем, похоже, какие-то, возможно, конструктивные проблемы. Это хуже, потому что два вот так потерянных самолета из-за плохой работы авиафинишера, это сорвались вот тросы или не работали почему-либо, и самолеты падали в море. В общем-то, исправные самолеты, надо сказать. Это плохо, это указывает на то, что вот конкретно данный авианосец Кузнецов в действительности не очень готов к интенсивной боевой деятельности. Конечно, то, что его послали вообще в Средиземное море, с военной точки зрения, бессмысленно, и пользы от него реальной там вообще никакой не было, кроме вреда, потери двух дорогостоящих самолетов. И, возможно, были травмы и у летчиков, они остались живы, но при катапультировании часто летчики страдают. Повреждение спины достаточно типичная вещь, после которой не всегда можно потом вообще летать. А летчиков такой квалификации у нас очень, в общем, на пальцах, как говорится, руки можно перечислить, сколько их. И готовить их очень-очень-очень дорого и очень долго. То есть тут проблемы не столько в данном случае с авиацией вообще, а с Кузнецовым, Миром Кузнецовым в частности.
А можете как-то конкретизировать, вот что вы имеете в виду, когда говорите, что проблемы с адмиралом Кузнецовым в частности?
Ну, он был построен с другой совершенно целью. Его строили, чтобы он не ходил в дальние моря, чтобы он плавал там вот в Баренцевом море. Ну, его аналогичный корабль, там недостроенный «Варяг», должен был на Тихом океане то же самое делать, защищать стратегические подводные лодки. А от авианосцев американских, от других противолодочных самолетов. Поэтому у него он не был рассчитан ходить далеко, ходить в теплые моря, и не был вообще рассчитан на то, что его авиация будет наносить удары по наземным и даже морским объектам, чистые истребители, по идее. Так что он сейчас выполняет абсолютно несвойственную ему задачу. У нас никогда не делали в стране катапульты паровые для запуска самолетов, которые стоят на американских авианосцах. И поэтому самолеты взлетают оттуда с небольшим запасом горючего и с малой очень боевой загрузкой. Вот сейчас в Сирии им приходилось взлетать сначала с Кузнецова, потом садиться на нашу же базу в Сирии, там загружаться и потом чего-то где-то отбомбиться немножко. Это довольно бессмысленное действие со всех точек зрения. В военном смысле это абсолютно бессмысленная была задача, потому что ту же самую могли выполнить, если нужно, перебросили бы пяток, я не знаю, бомбардировщиков Су-24 на авиабазу, и они два таких самолета заменяют весь Кузнецов. Сколько у него самолетов? Самолетов у него мало, потому что рассчитан он там был на 40, а в действительности пошел там, было 15 вроде бы всего самолетов на борту, когда он вышел в Средиземное море, сейчас осталось 13. Ну, в общем, не авианосец это, а другое совсем какое-то гибридное судно, и поэтому он не может действовать как американские авианосцы, которые наносят действительно мощные удары по наземным объектам. Но его послали показать, скорее всего, больше в первую очередь Путину, что флот наш в состоянии многое сделать.
Но вот крымский комплекс «Нитка», который под САКами, да, он практически копирует палубу Кузнецова на земле. Его активно используют для тренировок. Но вот несмотря на эти усиленную подготовку, вооруженные силы российские все равно несут потери, и вот небоевые потери. Почему?
«Нитка» действительно, она осталась тогда в Украине в 91-м году. Ее арендовали. Потом, когда отношения с Украиной стали ухудшаться, было решение где-то в районе, на Таманском полуострове построить, или где-то там еще на Кавказе, еще аналогичный такой же объект, чтобы не полагаться на украинцев. А теперь, когда «Нитку» вернули, то вроде бы строить смысла нет. То есть это вот не база, но это как бы этот тренажер есть. Говорю, сам по себе этот тренажер, это, в общем, от бедности. Это того, что авианосец колченогий Кузнецов, и использовать его постоянно не получается. Летчики должны как-то тренироваться. И вот придумали такой паллиатив. Ничего, в принципе, хорошего в этом паллиативе нету. Говорю, в других странах этого не делают, потому что невозможно на суше, сколько ни строй там копии посадочной палубы, подготовить полностью готового палубного летчика. Он должен летать вживую. Летают они не очень часто, потому что Кузнецов в море выходит нечасто, вот вышел надолго, и тоже начались проблемы, и по-любому по плану он должен уйти теперь в ремонт на несколько лет. То есть это не проблема с нашей авиацией глобальная, то, что произошло вот с двумя потерями двух самолетов, это проблемы конкретны в данном случае с нашим единственным, но колченогим авианосцем.
Ну, а российские СМИ уже поспешили сказать, что нашли якобы украинский след в крушении вот самолетов. Что вы думаете на эту тему?
Ну, я не знаю, кто там трос делал. Делали в тросе. Есть ли там украинские компании участвовали в производстве вот этих вот самых тросов для аэрофинишера. Там они достаточно, их надо довольно много, потому что они быстро изнашиваются, и там их часто достаточно нужно менять. На них очень высокая нагрузка. А при посадке самолета вот он крюком должен зацепиться в этот трос и затормозить, а не свалиться в воду, как он только что свалился. Я не знаю, есть ли там украинцы, какие компании, нет. Может, какой-то компонент делали на Украине, может быть, нет. Но сейчас, в принципе, все равно все связи разорваны, и производство по-любому должно было быть перенесено в Россию.
Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами на связи был военный обозреватель из России Павел Фельгенгауэр. Говорим мы о потерях палубной авиации на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии и с тем, как это связано с Крымом, в особенности с тренажером авиационным «Нитка» под САКами. Я напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам также в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии. Там читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции наших эфиров.
Крымчане говорят.
Да, мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что, чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну и мы продолжаем. С нами на связи главный редактор журнала Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с чем же все-таки связаны вот такие небоевые потери самолетов на «Адмирале Кузнецове»? И может ли как-то России помочь теоретически крымская «Нитка», комплекс, я имею в виду «Нитка» под САКами, уменьшить эти потери?
Ну, по большому счету, авианосец российский, который послал выполнять боевую задачу, к этому был не готов. Если мы посчитаем реально возможности этого авианосца, то де-факто он готовится, условно говоря, полгода, а боевую задачу выполняет в течение недели. Что касается пилотов, то на российском флоте все время было около максимум 10 пилотов, которые были способны взлетать с авианосца, и фактически на данный момент эти пилоты не были готовы, потому что подготовка пилотов длится около 2 лет. Полеты были где-то в 2014 году, и на верстаке Пущино пытались в ходе самого движения крейсера в Баренцево, который сейчас находится авианосец. То есть фактически, я думаю, что связано с низкой подготовкой пилотов и большим количеством самолетов, потому что самолетов было в 2 раза больше, нежели обычно находится на авианосце.
Скажите, но вот «Нитка», комплекс, который в Новофедоровке под САКами находится, в принципе, даже когда после раздела там флота он отошел Украине, но фактически использовали его россияне, арендовали, и когда-то, ну, лет 6 назад, наверное, помнится, туда прилетали даже молодые лейтенанты, уже пробовали садиться. Ну, понятное дело, что это не на авианосец, но тем не менее на имитацию палубы авианосца. И сейчас достаточно активно они тренируются. И в Ейске пытались строить аналогичный комплекс, когда были такие разночтения с Украиной, и Украина не давала там тренироваться. То есть все-таки тренировка на земле, получается, не заменяет посадку на реальный авианосец.
На самом деле не заменяет и должна быть большая эффективность полетов. Де-факто сейчас в России получается сколько? Получается 12 самолетов МиГ-29 корабельных и после потерь 10 самолетов Су-33. Фактически на этих самолетах должно быть порядка, как минимум, двойной экипаж, то есть порядка 40 пилотов. Сейчас у россиян количество пилотов, я не думаю, что больше 12, которые способны выполнять боевую задачу, морскую авиацию. Поэтому нехватка пилотов, я думаю, накладывает на отпечаток и на эффективность всей этой корабельной группировки.
Скажите, а сама по себе подготовка именно палубной, пилотов палубной авиации, это наиболее сложно считается среди летных специальностей или нет?
Ну да, потому что тут фактически два в одном. Нужно не только, например, взлететь, выполнить задачу, но взлететь в условиях, когда, например, с воздуха этот авиационный катер кажется маленьким там, ну, пятачком. При том существуют риски, связанные с техническими моментами, потому что второй самолет потеряли, потому что оборвался аэрофинишерный трос, на который обычно цепляется крюк самолета при посадке на палубу. То есть даже техническое состояние порой носит существенный риск и деятельность летчика.
Скажите, пожалуйста, такой еще вопрос. Вот если говорить об этом комплексе, насколько Россия все-таки в нем заинтересована, ну, может быть, в дальнейшем, если получается, что эффективность тренировки на нем пока не оправдалась, скажем так?
Ну, я думаю, что Россия будет и дальше использовать этот комплекс, но нужно понимать, что порой какие-то политические амбиции всегда превалируют над рациональной военным подходом. Повторюсь, авианосец способен выполнять боевую задачу в той зоне, в которой находится, всего лишь в одну неделю, исходя из запаса топлива и запаса боеприпаса. Uh-huh. То есть полгода корабль готовится, потом долго-долго идет в точку, и всего лишь неделю он выполняет задачу, а потом возвращается. То есть эффективность самих авианосцев в той конструкции, которая построена, крайне низка. И фактически сразу после этих боевых действий авианосец опять станет на ремонт, и который займет, я думаю, минимум полтора года.
Угу. Ну и там же конструктивная особенность, то есть то, чем советская как бы школа строения авианесущих крейсеров, да, не авианосцы они назывались, гордились, но на самом деле как бы эта концепция и подводные камни имеет, да, то, что это не классический авианосец в западном понимании, да, а то, что это крейсер, который несет ракетное вооружение вроде бы, но тем не менее имеет ряд ограничений именно по авиакрылу, да, то есть у него есть... Насколько я понимаю, может быть, вы разъясните слушателям нашим какие-то особенности взлета самолетов, их дальности работы, корабль скорость должен определенную иметь, да?
Эти особенности, назову только одну ключевую, на самом деле, что если американские самолеты запускаются при помощи катапульты, что позволяет, например, обеспечить максимальный взлетный вес и боекомплект и топливо, то запуск советских авианосцев должен идти, например, против ветра, и он обеспечен за счет энергетики самолета, что фактически, на самом деле, существенно ограничивает боевую нагрузку с точки зрения боезапаса, и значительно часть топлива съедается при взлете с катапульты. То есть фактически при этом подходе российские самолеты могут меньше поднять в воздух полезной нагрузки и иметь меньше радиус боевого применения.
Ну, то есть та скорость, которая нужна, 9 узлов, как раз-таки против ветра, тоже для этого и нужна, да?
Чтобы обеспечить взлет с максимальной боевой нагрузкой, нужно иметь максимальную скорость авианосца, двигаться против ветра. Что, фактически, на самом деле, оно существенно ограничивает подбор таких параметров в том или ином регионе.
Но ваш прогноз, что от нитки, да, российские военные не откажутся, они будут ее и дальше использовать, чтобы, может, восполнить как раз-таки этот недостаток пилотов?
Я думаю, что от нитки не откажутся, потому что, повторяю, скажем так, чрезмерная милитаризированность Крыма на этих направлениях, она подтверждается. Нитка – это элемент боевой подготовки, поэтому она будет, конечно же, использоваться. Она повторяет, по-моему, когда после похода в Сирии Кузнецов станет на длительный ремонт, как минимум полтора-два года. И пилоты будут летать на нитке определенный период, а потом опять наступит период подготовки на авианосце, если он сильно выйдет в море. При том, что количество самолетов, которые существуют для морских задач, тоже небольшое, повторяюсь, скажем, до порядка 12-29, и сейчас после потери порядка 10 Су-33.
Ну, при том, что Су-33, по сути дела, это самолеты прикрытия, да, они атакующие, не бомбящие.
Абсолютно правильно, но и поэтому обычно точно на самолете, на корабле находилось, по-моему, не более 10 самолетов. Теперь туда нагрузили порядка 20 машин, 3-300 пилотов, гораздо меньше, нежели есть самолетов.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на телефонной связи был главный редактор журнала Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец, и говорили мы сегодня о небоевых потерях российской палубной авиации у берегов Сирии и о том, как это связано с Крымом, и может ли крымский комплекс «Нитка» как-то помочь России остановить вот этот вот самолетопад, скажем так. Я напоминаю, что вы слушали радио «Крым Реалии», нашу вечернюю программу. Слушайте сегодня, как обычно, в 19.30 по Крыму или в 18.30 по киевскому времени. А с вами был я, Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.